Время не шло. Летело. Перекуров не было. Я сэкономил 3 последних окурка. К заходу солнца мы полегли костьми на кровати, ковровые дорожки и просто на пол 2-го этажа, заваленные где можно и где нельзя, варварски добытым стройматериалом. Вечерний воздух быстро остывал, но никто из нас не жаловался на холод. Сил не осталось. Зато мы разобрали крышу с южной стороны корпуса. Обрушились стропила, повалили 2 перегородки на 2-м этаже, выкорчевали чердачный настил, расчистили 2 санузла от всяких ненужностей, вроде унитазов, и начали разбирать торцевую стену. Прощай, тепло камина! Жить на 2-м этаже было еще можно, особенно в нетронутой его половине, но ходить было нельзя. Разве что лазить на карачках через горы деловой древесины и отходов, рискуя напороться на торчащий гвоздь. Внизу вода свободно вливалась в холл, и Матвеич натужно шутил, что не дорно бы ядрянки половить там рыбку. Омываемый мутными струями островок стал напоминать речной теплоход, у которого прямым попаданием тяжелого снаряда разнесло вдребезги кормовую часть. Почему-то я никогда не строил плотов, даже в детстве, и уж тем более не мог вообразить, что мне все-таки придется строить плот, да еще на 2-м этаже тонущего здания. 10-го моего номера больше не существовало, равно как и 9-го. Исчезла и половина коридора. Там, где когда-то жил я, теперь имел место стапель. Уродливые конструкции из наклонных бревен, устланных для лучшего скольжения кровельными листами. По мысли Феликса, при необходимости у нас должно было хватить сил спихнуть плот в воду. «Надеюсь все же, что плот всплывет раньше, чем дом», — сказал Феликс. На него только посмотрели злобно и ничего не сказали. Мерещились Марк Твен, Гекльберри Финн, наводнение на Миссисипи с дрейфующими по воле волн постройками и Ноев ковчег, причаливающий к обсыхающему Арарату. Каждой твари по паре. Фиг. Интересно, сколько Ною и сыновьям понадобилось изловить пар антилоп для прокорма в течение 7 месяцев и 17 дней одной пары львов? Об оставленном в залитом водой номере трупе Бориса Семеновича, не дождавшемся следователей и судмедэкспертов, о трупе, который через день-два станет неотличим от разбухшего трупа заурядного утопленника, никто не вспоминал, но никто и не забыл, и отчувствовал. Марья Ивановна, Надежда Николаевна и Инночка молча шили в 3 иглы. Чтобы русская женщина уехала куда-нибудь хоть на день без иголки, такого не бывает. Без мужа — может. Без денег тоже как-нибудь перекантуется, а без иголки — никак. Викентий, лазая по стенам, как мелкий примат, выдирал из-под декоративных накладок последний кусок провода, а я смотрел на выкорчеванные пиломатериалы. На торце одного крупнокалиберного бруса застыла слезинка смолы. Привилегированный санаторный корпус плакал, уступая вандалам, совсем как дом из моего сна, дом у дороги. — Как думаешь, балок 20 на плот хватит? — спросил я Феликс. — 50! — отрезал он, жадно ловя ртом сырой воздух. — Шутки в сторону. Считать я умею, кулибин. С отвращением сказал Феликс и сплюнул. — Лобачевский! Щитовод в отруба! А запас плавучести? А барахло всякое? Очаг? Дрова? Учел. Впритык хватило бы 10-12 балок, вороны какие толстые. А то, что дерево намокнет, ты учел? А волну? А непредвиденные обстоятельства тоже учел? Нет уж, запас нам нужен по меньшей мере 4-кратный. Ты мне еще за этот запас спасибо скажешь. — Уверен, — хмыкнул я. — Спорим? — На что? — На последнюю порцию водки. — Не пойдет, — отрезал я и, подумав, уступил. — Ладно, 50 балок, так 50. Пусть у нас пупки развяжутся. Ну, то-то.
— Ба, он испугался! — громким шептом доложил Викентий. — Боится на водку спорить. Ба, писатель-то наш алкоголик. — Викентий, ну, пьяница!
У меня не было сил встать и надрать ему уши.
— Имейте в виду, платить за этот разор я не буду, — категорично заявила Милена Федуловна своим надтреснутым голосом, а бульдог Кай Юлий Цезарь гавкнул, подтверждая слова хозяйки, и попытался задрать ногу возле рыболовного ящика Матвеича. Тот с проклятием швырнул в бульдога валенком, промахнулся, но отогнал.